Глава вторая. Аристотель и Платон, Аристотель и Демосфен, Аристотель и Калисфен, Аристотель и Александр Великий. Два рода бессмертия: бессмертная жизнь и бессмертные мысли. Мы дали краткий очерк достоверно известного из жизни Аристотеля. Мы отметили немногие, но резкие черты, которые рисует нам личность великого статегрита в истинном свете, хотя, может быть, и не полно. Для того, чтобы осветить главные его способности, мы сравним Аристотеля с другими известными нам личностями его времени, с Платоном, с Демосфеном, с Александром Македонским и Калисфеном. Платон, потомок Кодра и Солона, уже по одному своему происхождению был как бы предназначен сделаться автором аристократической республики, стать тем идеалистом-философом, для которого идея – все, а вещество есть нечто суживающее, ограничивающее идею, даже оскверняющее ее. Он смотрел на мир вдохновенным взором. Его можно назвать поэтом-философом, который тяготился действительностью и только в области вечного и идеального чувствовал себя как дома. Вся умственная деятельность Платона проникнута благородную и рыцарскую смелостью. Он ищет приключений и любит таинственное. Именно Вебер говорит: мысль Платона – это не мешенка, жизнь, которая проходит на рынке и в мастерской, и которая видит целый мир в своем родном уголке. Нет, это аристократка, познавшая свет и удалившаяся в свой уединенный замок. Она любит с высоты своего величия смотреть в туманную даль, держать в стороне от всего, что волнует площадь. Она имеет сношение только с избранными, и с ними она говорит благородным, изящным языком, каким едва ли когда говорили в отечестве Граций. Аристотель во многих отношениях представлял резкую противоположность Платону. Нельзя сказать, чтобы он любил людей толпы, как Сократ, происходивший из семьи ремесленников. Но он не чувствовал к ним брезгливости, отличившей Платона. Ремесло отца и свои собственные занятия медициной не дали развиться этому, если хотите, красивому, но вредному чувству брезгливости. Аристотель, хотя и рос при Македонском дворе, но не видел примеров высокомерного обращения с людьми, потому что в то время отношение македонских государей к придворным было простое, дружеское, патриархальное. Это видно из того, как возмущались македоняне, когда Александр, плененный персидским придворным церемониалом, вздумал вводить его в своем дворце. Мы видели, что Аристотель пришел к Платону уже со сложившимся характером и привычками, поэтому никогда не мог вполне проникнуться его влиянием. Платон был на 40 лет старше Аристотеля. В то время, как явился к нему Аристотель, он уже приобрел привычку иметь дело с учениками, безусловно, принимавшими его идеи. В Аристотеле для него было нечто совершенно новое, что его неотразимо влекло и в то же время глубоко отталкивало. Пытливый и в высшей степени живой ум Аристотеля приводил его в восторг своей обширностью, но ему не нравилось, что он направлен был на изучение действительности. В то же время он чувствовал себя бессильным изменить ненавистное ему направление ума своего ученика. Греки были люди несравненно более цельные, чем мы. Их поступки и все мелочи жизни совершенно отвечали их убеждениям, особенностям их умственной деятельности. Форма выражения у них являлась характеристическим признаком содержания. Избрав форму диалога, Платон знакомит нас одновременно и со своей философской системой, и с историей ее образования, открывая тот путь, каким она возникла в кружке Сократа. Эта форма, наводящая скуку в других сочинениях, отличается у него живостью, естественностью и правдой. Перед вами открывается драма умственной жизни. В отношениях Платона и Аристотеля было также много драматического. Платон называл Аристотеля душой своей школы и в то же время не мог равнодушно смотреть на его тщательные, даже щегольски обутые ноги. Ему казалось, что дерзкий, независимый ученик этими самыми ногами попирает то глубокое презрение ко всему житейскому, которое он воспитал и вскормил в своей горделивой душе. И это в сущности так и было. Аристотель был убежден, что в жизни человека все заслуживает внимания и изучения. Презрительное отношение Платона к мелочам жизни его также возмущало. Мор в своей работе говорит справедливо: читатель, переходящий от сочинений Платона к сочинениям Аристотеля, прежде всего поражен полным отсутствием той драматической формы и того драматического чувства, с которым он так свыкся. Он уже не видит живых людей, с которыми он беседовал. Он уже не живет среди Протагора, Продика и Гиппия, возлежащих на ложе и окруженных толпой почтительно им внимающих учеников. Нет более прогулок вдоль городских стен и чтений у берегов Илиса. Нет более оживленных перов, дающих повод к красноречивым беседам о любви. Нет Крития, рассказывающего о том, что слышал он во дни своей юности, когда еще не был тираном древней и славной республики. Но главным образом читателю не хватает Сократа, фигурирующего неизменно во всех группах и выделяющегося своей мощной фигурой, своей индивидуальностью, того Сократа, смотря на которого можно было убедиться в совместимости диалектической тонкости с величайшим юмором и чистосердечием и любовью к людям. Быть может, всякий, принимаясь за чтение Аристотеля, ощутил светлую грусть, не видя более перед собой прекрасных и ясных образов, но глубокий читатель все-таки сознает, что, расставшись с платоновскими диалогами, он в значительной степени вознагражден ясностью мысли и слога. Читая Аристотеля, чувствуешь, что имеешь дело с глубокомысленным и строгим судьей. Характеризуя слог Платона, Аристотель говорит, что он составляет нечто среднее между стихами и прозой. Сохранились некоторые изречения Платона, замечательные по своей красоте. Например, следующее: «Ты смотришь на звезды, жизнь моя. О, как хотел бы я быть этим звездным тысячеоким небом, чтобы глядеть на тебя». Платону, мы знаем, не нравились ни образ жизни Аристотеля, ни его манера держать себя и одеваться. Аристотель одевался изысканно и несколько причудливо. Его обувь отличалась особенной опрятностью. Волосы его были щегольски подстрижены, и это было также не во вкусе Платона. Тонкие гибкие пальцы Аристотеля были украшены множеством колец, Его небольшой, хорошо очерченный рот неизменно сохранял саркастическое выражение в то время, как он говорил с замечательной легкостью. Все это казалось Платону несовместимым с характером философа и было причиной того, что Платон оказывал предпочтение Ксенократу, который впоследствии занял место Платона в Академии. Однако Платон отдавал должное и Аристотелю. Его дом он называл «домом чтеца». В этом заключался намек на необыкновенную начитанность Аристотеля. Сравнивая Аристотеля к Ксенократам, Платон говорил, что для первого необходимы вожжи, для второго – кнут, очевидно, разумея необыкновенную живость Аристотеля, которую, как мы говорили, ему приходилось сдерживать. Склонный к анализу и исследованию действительности, Аристотель резко отличался от своего учителя. Греки были восторженные любители пламенного, цветистого красноречия. Изложение Платона отвечало их вкусу. Скупой на слова Аристотель долгое время мало их привлекал. Аристотель нисколько не стремился нравиться афинянам, оставаясь при своем убеждении, что язык должен соответствовать предмету, и сознавая, что его изложение отвечало самому духу его философии. Аристотель относился к Платону как-то двойственно. Сознательно Аристотель был проникнут глубоким уважением к Платону, а инстинктивно он не мог не раздражаться этим вечно вдохновенным взором, не замечавшим ничего земного. Диалектические тонкости Платона казались Аристотелю пустой тратой времени. Платон представлял собой тип ума дедуктивного математического ума. Аристотель же по природе своей склонен был к индукции. Существует мнение, что Платон и Аристотель олицетворяли собою всю греческую философию. Можно сказать больше. Они вместе воплощают в себе все свойства человеческого ума со всеми их различными оттенками. Платон любил находить всюду сходство между вещами. Аристотель же с любовью останавливается на их различии. И у Платона, и у Аристотеля умственная деятельность преобладала, ею совершенно определялся нравственный характер того и другого. Этот характер проявлялся во всех мелочах, которыми Платон и Аристотель постоянно кололи друг другу глаза. Здесь не место пускаться в рассуждении о причине антагонизма двух различных типов человеческого ума, потому что и в настоящее время существуют эти два типа умов, и между ними всегда замечается антагонизм, выражающийся в более или менее резкой форме. Мы не имеем возможности проводить далее параллель между Платоном и Аристотелем, но думаем, что она ведет к изучению этих двух типов ума. Если параллель с Платоном характеризует Аристотеля главным образом со стороны умственной, то сравнение с современником его Демосфеном оттеняет личность Аристотеля в отношении ее к действительности того времени. Жизнь Демосфена рисует нам самыми яркими красками то, что переживал в то время в Афинах человек, не пришедший, каким был Аристотель, а кровно с ним связанный. Афины гибли, и чтобы спасти их, надо было прежде всего победить их беспечность и раскрыть им замыслы Филиппа. Но для последнего надо было хорошо говорить. И вот мы видим, что красноязычный Демосфен подвергает себя всяким лишениям, труду и испытаниям и, наконец, достигает красноречия, которое Афинянам было в то время необходимо как воздух. И все это только начало страдания человека, который в то время воплощал собою истерзанное сердце Афин. Это была лихорадочная жизнь. Надежда сменяла отчаяние, и отчаяние заступало место надежды. Любовь к погибающей отчизне брала верх у этого настоящего патриота над всеми остальными чувствами. Когда разнеслась весть о смерти Филиппа, Демосфен, предаваясь неистовой радости, расхаживал по улицам Афин с пестрым венком на голове, несмотря на то, что это было через несколько дней после смерти его нежно любимой дочери. В первой главе мы говорили уже, насколько отличался своей внешностью Демосфен от Аристотеля. А у греков внешность имела большое значение, чем у нас. Сознавая, что отечество в опасности, Демосфен вместе с другими демагогами бесцеремонно хватал всякого за шиворот, заставляя почувствовать эту опасность и спасать родину. Как ненавистен был ему в это время Аристотель, спокойно наблюдавший своими зоркими глазами симптомы этой агонии. Подобное еще можно было простить Платону, ум которого вечно витал в облаках, но не Аристотелю, этому земному богу. Объективность Аристотеля обусловливалось не одной любознательностью, заглушившей все остальные чувства. Мы видели, с какой страстной ненавистью относился он к Персии, как живо чувствовал семейное горе и радости, безучастность его к тому, что волновало в то время афинян, имела другие причины. Он был, как мы видим, полугрек, полумакедонянин, и поэтому не мог разделить увлечений демагогов, а смотрел на них со стороны. Последнее же было очень невыгодно для них. Они на каждом шагу творили безобразия, которых не мог не замечать этот вечно размышлявший наблюдатель. Демосфен был палачом всего свободного, индивидуального в человеке. Аристотель же, как нам известно, стоял за неприкосновенность и индивидуальность. Демосфен и Аристотель оба умерли в один год. Таким образом, Греция почти одновременно лишилась и своего сердца, и своей головы. Аристотель, как мы видели, умер от болезни, с которой всю жизнь упорно боролся. Он не был и не мог быть великим патриотом. Демосфен же сам лишил себя жизни, доказав, что не робкое сердце в нем билось, что умел он любить и страдать. От Демосфена мы перейдем к философу Калисфену, родственнику и воспитаннику Аристотеля, которого последний, как говорят, оставил вместо себя при Александре Македонском. Эта своеобразная, нравственно красивая личность интересна и сама по себе, и в связи с Аристотелем, потому что через нее выразились взгляды Стагрита на житейские отношения. Мать Калисфена Гера была племянницей Аристотеля. Аристотель послал Калисфена к своему ученику как представителя науки и философии. Калисфен сопровождал македонского царя в отдаленных путешествиях и походах, зная характер Александра, не выносившего противоречий. Аристотель советовал Калисфену не выражать резко своих мнений, чтобы не раздражать македонского царя, избалованного победами и привыкшего к лести царедворцев и глубокой покорности. Гордый и независимый Калисфен не хотел или не мог следовать внушениям своего родственника, Александр, опьяненный своей славой, становился все заносчивее. Он утверждал, что происходит от Бога, и не знал предела своему ненасытному честолюбию. В это время ему очень пришлись по сердцу придворные обычаи персов, заключавшие в себе много унизительного для подданных. Македоняне, привыкшие к благородной простоте своих монархов, возмущались такой переменой, и Колесфен открыто принимал их сторону. Он явился перед царем выразителем того чувства, которое питал каждый неиспорченный македонянин. Смелость его была вызвана не одной только природной гордостью, но также большой привязанностью к Александру, или, вернее, ко всему, что в нем было сильного, прекрасного. Воспевать славу великого Александра было потребностью его пылкой души, но для этого ему было необходимо, чтобы жизнь героя не омрачалась недостойными действиями. Отсюда то страстное двойственное отношение к Александру, которое в конце концов привело к роковой развязке. Колесфен был первым историком царствования Александра, от руки которого он, однако, и погиб. Об основных причинах раздора между Александром и Колесфеном мы уже говорили. Поводом же к нему послужил, как утверждает Плутарх, спор Колесфена с Анаксаргом, происходивший в присутствии Александра. Шла речь о климате и температуре. Колесфен говорил, что климат местности, в которой они находились в то время, суровее климата Греции. Анаксарг поддерживал противоположное мнение. Колесфен возражал ему, заметил, между прочим: согласитесь же сами, что в Греции вам приходилось спать ночь под одним легким одеялом, а здесь вам мало и трех толстых ковров. Противник обиделся, приняв это за намек на свое прошлое бедственное состояние, и начал против Колесфена козни вместе с другими софистами. Последние были люди мстительные и лживые, стремившиеся опровергать самые очевидные истины. Колесфен, будучи учеником Аристотеля, занимался исследованием явлений природы и записывал свои наблюдения, доставляя Аристотелю материал для выводов. Таким образом, связь Колесфена с Аристотелем была, так сказать, органическая, кровная. Легко понять, что должен был перечувствовать Аристотель, узнав, что Колесфен погиб от руки его царственного ученика. Софисты и льстецы сердились на Колесфена за то, что молодежь увлекалась его красноречием. Любили его и пожилые люди за глубину его мыслей, умеренность и правильность образа жизни. Колесфен был родом из большого и царствующего города Олимфа, разрушенного Филиппом. Аристотель убедил его сопровождать Александра в Азию, обещая добиться от Александра восстановления его родного города и возвращения на родину его сограждан. Колесфен не скрывал истинной цели своего пребывания в Македонии. В характере Александра в то время произошли уже резкие перемены, которые не нравились независимому философу. Он часто отказывался от царских приглашений, а когда бывал у царя, то всегда смотрел на него мрачными глазами и хранил глубокое молчание. Александр чувствовал и имел полное основание подозревать, что Колесфен не одобряет его образа жизни и поступков. Это сдержанное глубокое недовольство было острым ножом для Александра. Он говорил: Я ненавижу мудреца, у которого не хватает мудрости пересилить самого себя. Мы говорим, что Калисфен был нервом, соединявшим Аристотеля с Александром. В отношениях Александра к Калисфену проявилось до некоторой степени то, что испытывал он к Аристотелю. Мы сказали, что Калисфен вырос в доме Аристотеля и был не только его учеником, но также и воспитанником. Но он был значительно моложе Аристотеля и на беду свою, как мы видели, отличался меньшей сдержанностью. Плутарх рассказывает, что однажды у царя Македонского было по обыкновению много гостей, в числе их невольный собеседник и гость Калисфен. Когда Калисфену подали кубок с вином, то все стали его просить сказать хвалебную речь македонянам. Он выполнил это со своей полугрустной, полупрезрительной улыбкой, но говорил так хорошо, что вызвал неистовое рукоплескание. Гости не могли усидеть на своих местах и забросали его венками. Но царь ему заметил: на богатую тему нетрудно хорошо говорить. Не так легко тебе было бы сказать что-нибудь против нас. А может быть, это было бы полезнее и послужило бы к нашему исправлению. Калисфен согласился и на это. Откровенно и смело выставил он недостатки македонян, сказал, что могущество Филиппа целиком создано раздорами греческих государств между собой, и заключил свою речь стихом из Эврипида: «В мятежное и смутное время возвыситься могут и злейшие люди». Эта речь возбудила к нему ненависть. Александр сказал: «Всем этим ты убедил нас больше в своей к нам ненависти, чем в ораторском таланте». Термин «уроженец Смирны», написавший биографию Аристотеля, свидетельствует, что все это с мельчайшими подробностями сообщено было Аристотелю Стребом, чтецом Калисфена. Тот же Стреб писал Аристотелю, что Калисфен, заметя сильный гнев Александра, три раза подходил к нему, говоря: «Умер Патрокл, несравненно тебя превосходнейший смертный». Аристотель, зная характер Александра, ужасался безумной смелости Калисфена и совершенно ее не одобрял. Это объясняется не одной житейской опытностью, какой в то время обладал Аристотель, но теми воззрениями на нравственность, с какими мы познакомимся в «Этике» Аристотеля.